Мы читаем из трудов Бальсулама, 10-е письмо на странице 695. Это письмо находится и в нашей брошюрке для Песаха на странице 95. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. 10-е письмо. Уважаемым ученикам Ешивы, да и Тур Рабаним, да пребудет Творец с ними. Сожалею я очень об ослабших членах, коих переселили внешние причины, не давая присоединиться к вам. Да дарует Творец им укрепление, чтобы смогли они соединиться с нами, и да будет с ними Творец. И я понимаю, что не очень-то занимаетесь вы единениями в разуме и в сердце, как хотел бы я. Вместе с тем, делайте, что в силах ваших, а избавление Творца в мгновение ока. А главное, что стоит перед нами сегодня, это единство товарищей, и прилагайте в этом все большие усилия, ибо оно искупает все недостатки. Сказано, изгоняется ученик, изгоняют и учителя его вместе с ним. Объяснение. Неясно было мудрецам нашим, как возможно, чтобы овладели злые силы Торой и работой ученика настолько, чтобы изгнали его от соединения с уделом Творца. И это после того, как находится он в слиянии с истинным учителем. И объясняют они, что во время падения ученика кажется ему, что и учитель в падении, не дай Бог, вместе с ним. И в таком случае это действительно так. То есть не сможет он наслаждаться от своего учителя более, чем представляет он в сердце своем. А тогда учитель его низкий и падший, в той мере, в которой он оценивает его, а потому изгоняет учителя его вместе с ним и достаточно понимающему. Начало египетского изгнания и рабства начинается со слов «И восстал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа». И это означает, что раскрылась новая власть в разуме каждого. Новая власть вблизи, потому что упали со своей предыдущей ступени. Как сказано, изгоняется ученик, изгоняют и учителя его вместе с ним. Но в любом случае не знали они Йосефа, то есть не постигли его больше, чем оценивали его в сердце своем. Поэтому представляли себе в сердце своем образ Йосефа, подобный им самим. И поэтому не знали Йосефа. И началось рабство, потому что, не будь это так, наверняка праведник защитил бы их, и не представилось бы им совершенно изгнание и рабство. И объясняется рабство их в глине и в кирпичах. Глина, или материя, на иврите хомер, это тяжкий, хамур, грех, когда судят за мысль. А в кирпичах это возвращение, когда удостоились высшего милосердия и постигли на какое-то время высший свет из веры своих праотцов и очистились. На иврите очистились тот же корень, что и в слове «кирпич», от грехов своих, но не навсегда, а потому снова и снова занимались из-за этого всякой работой в поле, то есть продолжением тяжелой работы, касающейся всех остальных заповедей. Как сказали мудрецы, средних и те, и другие судят. А потому называется эта клипа «паро», по буквам «Пэ-ра» — «дурные уста», то есть «малхут», которая в мохе называется «пэ», то есть «решение» и «согласие», что не осквернит слово своего, и все, что вышло из уст его, совершит. А в египетском изгнании власть была у упомянутых «дурных уст», и вернулись они к прежнему. А потому, хоть и удостоились некоего высшего свечения девяти первых, однако оно не могло быть поглощено телом, поскольку дурные уста, которые противостоят святым устам, педек душа, то есть затылок, орев, прерывали свет, опускающийся из рож. Они высасывали и вытягивали весь свет, который изначально опускался для Израиля. И это означает, что ни один раб не мог убежать из Египта. Ибо Паро наложил чары сильные на выходы из Египта, как сказали наши мудрецы. Отсюда понятно, что значит: «А я знаю, что не позволит вам царь египетский идти даже и рукою крепкою». То есть, Творец известил через Моше, раба своего, что никакая крепкая рука и никакие силы в мире не помогут против этой дурной клипы, поскольку она склоняется лишь перед самим Творцом, собственной персоной. Это смысл слов «я, а не посланник», а также «протяну я руку свою и поражу Египет, дам я милость народу этому в глазах Египта». А теперь давайте объясним вам с Божьей помощью весть об избавлении и миссию Моше. Сказано: «И ответил Моше, и сказал: но ведь не поверят они мне, ибо скажут: не открывался тебе Творец». То есть, поскольку святые уста находились в изгнании, что называется: «Ибо косноязычен я, и тяжело мне говорить», потому Моше, пастырь верный, говорит Творцу: «Но ведь не поверят они мне, ибо даже если я соединю Израиль с собой и притяну на них некоторый свет свыше, ведь клипа Паро высосет и отберет его у них. И хотя и соединены они со мной, все равно не послушают они голоса моего». Дело в том, что хотя у клипы Паро и есть власть над ними, и уста, и речи их в изгнании, все равно, если бы верили в пастыря верного как следует, могли бы сыновья Израиля услышать голос Моше, который выше уст и речей. И если укрепились бы в этом, конечно бы спаслись от клипы Паро. Об этом и жаловался Моше, пастырь верный, перед Творцом. «Ибо скажут: не открывался тебе Творец». То есть, как сказано выше, «восстал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа». Ибо во время падения в материю разуверятся они также и в величии Моше, пастыря верного. А потому, как же может Моше избавить их из-под столь дурной и сильной клипы? А потому послал Творец три знамения, чтобы Моше показал их пред сынами Израиля, и научил его, как устроить эти знамения пред ними одно за другим. И обещал ему Творец, что поможет ему с небес, чтобы была возможность в руке его показать их. И когда примут сыновья Израиля от него эти знамения, придут они слушать голос Моше, и тогда сможет он избавить их от этого горького изгнания.
Это значит, что здесь есть две ступени, там, где они находятся сейчас. Желаниях и мыслях человека, что и называется изгнанием, и есть более высокая ступень, по крайней мере, чтобы каким-то образом продвигаться в изгнании, и между этими двумя ступенями должно быть то, что связывает, то, что дает перейти человеку со ступени в изгнании, когда он не слышит, не видит, поскольку его свойства скрывают от него, Моше, который влечет его к Творцу. И должен быть какой-то переход. И то, что это то, что Творец дает Моше сейчас. То есть в этом рассказе нам рассказывают, что является, по сути дела, средством для того, чтобы продвинуться в изгнании, потому что в изгнании есть состояние, как мы изучаем 400 лет, и как продвинуться в этом. Итак, какие средства есть для этого? Да?
А сейчас объясню я, что такое эти три знамения. Знамение первое — превращение посоха в змею и змеи в посох. Знамение второе — когда вынимал руку не из-за пазухи, была она в проказе, как снег. А когда вынимал из-за пазухи, снова становилась она, как плоть его. Знамение третье, что при разливе вод Нила на сушу становились они кровью. И объясню я сейчас, как показал он Израилю. В руке Избавителя был посох, что означает «пастырь верный», в руке которого посох, чтобы направить сердца Израиля к Отцу их Небесному. И если бросал его на землю, что означает, что сыны Израиля берут посох его, чтобы пользоваться им по своему желанию, на землю, как в желании, и стал змеей, то есть видны им грехи их, как звери, в то время, как изначально, пока не приблизились они к посоху его, были грехи их, как неживое. А после того, как приблизились к посоху его, стал он, как настоящая змея. Так что и убежал Моше от него. То есть, как оценивали сами сыны Израиля, по принципу «не знал Йосефа». А потом, когда пришел Моше, чтобы спасти их от укуса змеи, держал он змею за хвост, а не за голову. Ибо ложный избавитель, когда приходит спасти Израиль, держит змею за голову, чтобы размозжить голову змеи, ибо так поступают все ловцы змей. Но истинный избавитель держит ее именно за хвост, согласно тому, что этот змей подчиняется с головы и бьет хвостом, о чем объяснила его Моше. И стал он посохом в руке его, и тогда действительно работает в глубине сердец их, дабы перевести их на чашу заслуг. И после того, как принимают сыны Израиля знамение это, дает ему Творец разрешение и полномочия показать им второе знамение. И уже объясняла вам слово мудрецов. Пожертвуют его, на иврите приблизите его дословно, желанию его. Каким образом? Принуждают его, пока не скажет «хочу я». Ибо нечистота змея, когда судят за мысль, исправится жертвой всесожжения, дающей искупление за мысль. Но и принесение жертвы должно быть в любви и в трепете. А кто нуждается в жертве, может прилагать усилия в свойстве трепета, но не в любви, как известно. А тогда и жертва отвергается из-за недостатка любви. И это объясняют наши мудрецы, принуждают его, то есть Творца. И по принципу «победили меня сыновья мои, ибо кто служит из страха, называется зивуг его по принуждению». И пойми, пока не скажет Творец и не раскроет ему желание свое, и не скажет ему «угодно мне служение это», и раскроется задним числом, что нет никакого принуждения, а лишь соите зивуг в настоящей любви и близости. И это смысл слов «уста твои, П, раскрыла в мудрости, хохма и учение милости, хесед на языке его». Во время раскрытия уст открывается высшая мудрость, ибо когда отделяется клипа пера, дурные уста, от святости, выходят уста святые на свет мира, и это называется свободное раскрытие уст, и нет больше вредителя, нарушающего слово его. Ибо знающий тайны свидетельствует за него, что не вернется более он глупости своей, и сразу же удостаивается высшей мудрости, ибо раскрытие закона и суд всегда ходят вместе. И это называется «уста свои раскрыла в мудрости». И поскольку пришел к раскрытию мудрости, удостоившись ее, лишь благодаря прошлым усилиям своим в зевугах, своих по принуждению, находим, что если бы не язык нуквы, в котором заключена чудесная сила усилий, не удостоился бы ничего. Так или иначе, раскрывается задним числом, что даже зевуги по принуждению были на самом деле зевугами любви и близости. И это называется и учение милости на языке ее. Именно на ее языке, а не чьем-то другом. И вернемся к нашему предмету, что первое знамение, это когда взял Моше змею за хвост, превратилась она в посох в руке его. Это называется возврат из страха. Согласно принципу «уста свои раскрыла она в мудрости». Ибо с того момента, как становится она посохом, а клипа отбрасывается и больше не возвращается, берет начало корень раскрытия высшей мудрости. А второе знамение — это тайна и корень возврата из любви, что когда берет и кладет он руку свою за пазуху высшей верности, раскрывается учение милости на языке его, и не ранее того. И изучи слова эти, ибо действительно нужно вынуть руку свою из-за пазухи, ибо пазуха означает «Я Бог, и да не будет у тебя иных богов, кроме меня». Вынимание руки означает распространение знания, даат. И когда он вынимает руку свою для распространения вкусов Торы, тамим и тайн Торы, разим, помнит он, как следует корень свой, чтобы не менять причину его, там, и знает хорошо, что вынимает руку свою из-за пазухи, находим, что закон и суд связаны друг с другом, как два неразлучных друга. Тогда идет свет путями своими, как следует. И в этом пойми, что такое «положил за пазуху руку свою». Это означает принятие закона, и вынул ее, который призван распространить знание, даат, и не укрепляется, поскольку он соединен также и с корнем, называемым пазуха. И тогда, и вот рука его в проказе, как снег. И переведено у Йонатана бен Узиэля, и рука эта его закрыта, то есть закрылись источники света, и нет исправления, кроме как укрепиться второй раз. Снова положил он руку свою за пазуху, принимая закон, и тогда вынул ее из-за пазухи, и вот снова она как плоть его. То есть закон сопровождается и соединяется с выниманием руки, и закон, и суд связаны. И тогда возвращается ход жизни и свет на свое место. А то, что сказано, и будет, если они не поверят глазу первого знамения, вынул он руку свою, но не из-за пазухи, и поверят глазу последнего знамения, ибо покажет он, что, вынув руки из-за пазухи, он снова возвращается к прежней силе. А третье знамение — вещь глубокая. Ведь Нил — это бог Египта, а Паро — это бог Нила. Как сказано, как сказал он, «Мне принадлежит мой Нил, и сам я сделал себя». И уже сказали мы, что Паро забрал для себя весь свет, исходящий над головой, предназначенный для Израиля. Но главную суть того света, который он забирает, дал он Израилю. И суть эта, которая была дана через Паро, называется Нил. И это напиток всех, живущих в Египте. и он называется «хлебом лености», для которого не нужно усилий. А потому был страх, как бы не испортили сыны Израиля после избавления из Египта хлеба небесного, как произошло в пустыне. Как сказали они, помним мы рыбу, которую мы ели в Египте даром. И это исправление станет вода кровью на суше, ибо все увидели, что лишен напитка Израиль. И потом пришла к ним от этого кровь Песаха и кровь обрезания. И это называется, наблюдает он за ходом дел в доме своем, то есть, что воды Нила превратились в кровь на суше. И тогда и хлеба лености не ест она. И это вещь глубокая, и напишу я подробнее в другом месте.
Да, статья очень насыщенная. Есть огромное количество деталей в ней. Прежде всего, он начинает с того, что формирует нас в том, что все зависит от свойств человека, в каком он состоянии находится. Ученик, который изгнан, учитель его изгоняется вместе с ним. То есть все измеряется в отношении получающего. Относительно него все раскрывается, и нам запрещено это забывать, поскольку каждый отрицает свои недостатки, и у нас есть определение состояния от обычного человека до каббалиста. Каббалист понимает, что он принимает управление высшее, и в соответствии с этим он видит, и его картина является одной из бесконечных картин, которые могут ему раскрыться, и все это раскрывается в соответствии управления свыше и его усилий снизу. И там, где управление его развитием и его усилия совпадают, это раскрывается ему как картина, это то, что он чувствует, видит. Видит означает, что видит в своем желании, в котором раскрываются эти явления. И поэтому здесь есть понятие внутреннего и внешнего. Внешним называется, что то, что раскрывается ему, он принимает это как факт. И что мир является именно таким. То есть, хотя он и принимает это как приходящее от Творца, но это то, что Творец показывает ему. Это то, что называется знанием обывателей. Знанием Торы — это то, что я вижу. Конечно же, это то, что показывает мне Творец в моем желании в соответствии со с моими свойствами. Поэтому есть... Отсюда у нас два вида поведения, восприятия. Когда получается, что мнение Торы противоположно мнению обывателей, что нам необходимо в группе относиться к товарищу, к раву, к группе, к книгам, как к великим, несмотря на то, что они представляются нам маленькими. И всегда человек находится в этой борьбе, если он желает продвинуться, поскольку его эгоизм все время растет, показывая ему ничтожность вещей, находящихся вне его, по сравнению с ним самим. И поэтому у нас есть понятие величия Творца, вера в Учителя, относиться к товарищу как к великому в поколении, и чтобы группа была важна по качеству. Это гораздо важнее количество. Количество и качество, о которых объясняют нам, откуда все эти советы. Для того, чтобы мы настроили свое кли правильно, таким образом, что если все раскрывается во мне в соответствии с настоящими свойствами, и я должен в соответствии с этим таким образом относиться к реальности. И вся реальность начинает восприниматься мной, что это приходит ко мне для того, чтобы я знал, как все время необходимо изменять мои келим, и знать, как я все время продвигаюсь, если я изменяю их. И, как я уже сказал, во время чтения этого послания, наша проблема в том, что мы должны все время, что нам все время нужно средство при переходе из состояния в состояние. И объясняет нам также, перед уроком это было, в подготовке, что из лолишма в лишма, каким образом мы переходим, с помощью того, что малхут высшего становится кетером нижнего. И поэтому мы должны всегда видеть, каким образом мы пользуемся этим переходом, поскольку здесь переход, сами состояния являются определенными, а наша работа состоит в том, как ускорить переход от одного состояния к другому, поскольку мы изучаем, что состояния определяются решимот, а ступени уже выстроены сверху вниз и снизу вверх в соответствии с решимот, который раскрывается. И главное — это ускорение ступеней. А ускорение времен приходит благодаря тому, что мы объединяемся, соединяемся со средством, позволяющим перейти от ступени к ступени. И там вся работа. И тогда человек находится в раздвоении. Он находится иногда на нижней ступени, иногда на высшей, и снова может подняться или опуститься. И то, что он говорит нам, что здесь посох превращается в змея, и змей в посох, и каким образом ты должен схватить этого змея за хвост или за голову, и каким образом ты производишь это действие с рукой, раскрывая ее ради получения, извлечь ее снова, то есть какие намерения есть в твоих руках ради получения или отдачи. И в этом заключаются все те условия, которые мы раскрываем. И здесь человек должен понять, что он находится также в связи с внешними условиями. Что если мы находимся на переходе, то мы на этом переходе находимся в опасности. Это как во время рождения, когда находится в матери, все в порядке. Есть тот, кто защищает его. Когда находится снаружи, тоже все в порядке. Та же мать защищает его. Но этот переход от ступени к ступени, это как действие рождения, оно очень опасно. Поскольку действует здесь много сил, которые являются противоположными, и именно благодаря их правильному сочетанию мы добиваемся успеха и можем родиться, то есть перейти из одного состояния к другому. И поэтому, что здесь есть у нас, какая у нас проблема? Проблема заключается в том, что человек, который находится на этом переходе, он находится под влиянием внешних помех. Когда он может попасть под внешнее воздействие, поскольку мы должны всегда остерегаться внешних воздействий. Как он говорит, те люди, у которых нет никакой связи с лишма или лолишма, тогда неважно, ты можешь говорить с ними, их ничего не интересует, кроме футбола, скажем. И на тебя это не влияет. Люди, которые в чем-то относятся к тебе, которых интересует, чем ты занимаешься, которые хотят, чтобы ты занимался чем-то другим, поскольку ты им мешаешь своими занятиями, или же ты указываешь им на то, что их путь несовершенен, или же они сами недостаточно набрались мудрости и не знают достаточно. И тогда они относятся к тебе. Если это большинство, они влияют на тебя. На переходе, в особенности, когда человек переходит из уверенного состояния на прошлой ступени, которая уже записалась в нем, и к следующей ступени, о которой человек не знает, он знает, что это должно быть большим состоянием ради отдачи, в том, чтобы пожертвовать себя, отдав группе, включиться в нее, в товарищей, но между этими состояниями он находится в опасности. И здесь поэтому мы должны именно в этих состояниях, в особенности, находиться в осознании величия учебы, Творца, Торы, учителя, товарищей, группы, что все эти средства, носители, так сказать, рождения сформировали нас правильно, чтобы родиться, чтобы пройти весь путь узкий между одной ступенью и другой, и чтобы это воплотилось правильным образом. Да. Вопросы, прежде всего, из-за границы. Ну, хорошо, задай пока что.
Орен из Натании спрашивает, почему переходный период опасен, ведь Творец связывает противоположные силы. Главная наша работа происходит именно в переходе, а не в постоянных состояниях. В состоянии, в котором я нахожусь, я работаю над тем, как углубиться в свои состояния, понять, упорядочить вещи. То есть там, я не знаю, как это сказать, скажем так, в нашем мире мы думаем, что главное — это состояние, а не переход. А в духовном главное — переход, а не состояние. Потому что в состоянии находимся настолько, насколько это необходимо для того, чтобы состояние раскрылось. И это может быть секунду. И переход. Секунда. Переход, секунда, переход, секунда. Так мы видим, как сказал он, что у него было 400, ну, это просто понятие ступени, 400 подъемов и падений. Это в особенности, как бы это сказать? То, что мы в духовном чувствуем измерение иное, противоположное, когда мы убегаем из нашего времени, пространства движения в иное измерение, это значит, что мы находимся между секундами нашего мира. В нашем мире есть секунда, 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 секунда. В духовном ты находишься между ними. Так это как бы. Ну, я не знаю, как это выразить. В духовном живут на переходах, а не в состояниях. статическое состояние мертвое, его не существует. Оно существует только для того, чтобы завершить ступень. В ней тоже есть такие подпереходы свои, и все. Поэтому тот, кто находится в духовном, он все время находится в изменениях. Ему нет покоя. Да? То есть, я думаю, что если ты разовьешь это объяснение, то можно прочувствовать, что понятия там не находятся в наших координатах пространства, времени, движения. Именно потому, что между ними, как между пространством, между временем, есть такие... Потому что в нашем мире у тебя нет между секундой и секундой какого-то перерыва. А духовное, это значит, что ты находишь перерыв между секундами и входишь туда и попадаешь в духовное измерение. Но не хватает пока слов, но уже начинаем об этом говорить.
Хозе из Нью-Йорка спрашивает, какова цель всех этих переходов? Кажется, что это вообще никогда не кончается.
Нет, это закончится. Пока ты не окажешься, мы здесь не учили, поэтому я не знаю, как ты входишь в пространство. Ты входишь в пространство и новое измерение, скажем, в степени чего-то, потом ты там входишь еще в какое-то подпространство, и еще, и еще, и еще. То есть ты переходишь как... Ты поднимаешься как в слоях, как слоями в небесах. То есть каждый раз ты получаешь предыдущую ступень, когда приходит время, пространство и движение, и вырисовывается действительность, как говорят... Они становятся неживыми по отношению к следующей ступени. И тогда ты снова проникаешь, как между секундами, сейчас мы то, что мы, о чем мы говорили, в следующее измерение. То есть ты принимаешь каждую следующую ступень как нечто неживое. Жизнь ты всегда постигаешь, когда ты находишься именно во времени перехода. Поэтому это противоположно тому, что мы сегодня чувствуем, каким образом мы живем. Почему это вне духовного? Как будто бы есть такой пузырь, такое пространство, есть что-то, ну, я не знаю, как это сказать, что-то, что не хватает слов. Когда вдруг ты через маленькую дырочку, через маленькое отверстие, выскакиваешь в огромный мир. Но и этой дырочки не существует. Это ты создаешь ее как промежуточную ступень между ступенями. И из этих состояний, этих переходов, из этих переходов собирается парцуф человека, Адам. Он становится качественным, становится качественной структурой, как результат твоих усилий делать переход. И поэтому нет такой действительности, есть только носитель ее. И он сам существует, поскольку он создал себя.
Из Москвы спрашивают, как на самом деле, что такое выяснение этого состояния, как ускорить выяснение или ускорение этих переходов.
О, это правильно. То, что нам необходимо сделать, без всяких этих премудростей, о которых я сейчас говорил, это так просто. Не стоит путаться в них. Главное для нас, в конечном счете, то, что нам необходимо, это каким образом мы ускоряем время. И это, как он говорит. И то, что пишет Рабаш в своих письмах, только с помощью увеличения важности. Увеличения важности группы, товарищей, учителя, учебы и в конечном счете Творца как цели. Да.
Рав, прежде всего, я благодарю за возможность задать здесь вопросы и выяснить. Это очень важно для этой организации, это очень важно. Мы, 15 товарищей, сидели в Мадиине, в круге, и говорили о важности цели. И тогда ты слышишь каждого товарища, что в его понимании важно. Один говорит утренний урок, второй говорит распространение, третий говорит связи в группе, третий говорит объединение между группами. Ты слышишь разные желания. И возвращаюсь домой растерянный и говорю, что каждый желает чего-то другого. Как мы можем объединить эти желания? Я говорю со своей женой, и моя мудрая жена говорит мне, может быть, важность цели в том, что сидят 15 товарищей и говорят о важности цели. И это происходит здесь, и здесь, и во многих местах. И факт того, что говорят об этом, это является важностью цели. Я хочу выяснить это, поскольку в новых группах есть новые люди, более продвинутые, есть разные уровни.
Это действительно приятно слушать. И действительно, не очень важно, что каждый определяет в тот момент, что каждый определяет для себя, в чем выражается важность, потому что состояния меняются. Но такое собрание само по себе это хорошо. И в каждом состоянии у тебя будут наверняка новые ощущения. И хорошо, что есть такой выбор мнений. Это вполне нормально. Это хорошо.
Из лолишма в лишма. Когда мы находимся в лолишма, есть подъемы и падения в пути.
Да.
Какова польза подъемов?
Обычно спрашивают, какова польза падений. В падениях я себя чувствую плохо, в подъемах хорошо. И наоборот. Если я говорю по отношению к цели, так может быть, падение это хорошо, а подъемы это плохо? Об этом ты спрашиваешь? По отношению к очищению, по отношению к пониманию, по отношению к продвижению.
По отношению к продвижению. Падение, состояние, когда я не чувствую себя объединенным с товарищами, чувствую ненависть. Есть здесь место для работы, когда я в подъеме, я чувствую объединенным себя, чувствую, что все хорошо по отношению к объединению. Какова польза этого?
Прежде всего, если ты говоришь о подъемах и падениях не по ощущению в своем животе, то есть в соответствии с желанием, а по возможности работать, то возможность работать может быть только над желанием. Над желанием это значит, что хорошо ли мне, плохо ли мне, это я чувствую. После того, как я почувствовал, необходимо почувствовать, иначе я почувствовал немножко плохого, я пошел напился. То есть ты стираешь ощущение. Нет. Хорошо мне или плохо мне, я чувствую состояние. Теперь над этим состоянием я хочу сейчас подняться, посмотреть на него со стороны, сверху, на него, на себя. И как я его использую? В подъемах. Благодарить. благодарить в подъемах, то есть я поднимаюсь за то, что я начинаю чувствовать себя хорошо, я измеряю себя, нет никого, кроме него, добрый, творящий добро, тем, что дал мне хорошее ощущение, или тем, что он продвигает меня. В соответствии с чем я определяю подъем? Это подъем в восприятии, в постижении. Это может быть тоже в желании насладиться? Или это подъем в том, что я больше начинаю ценить Творца, товарищей, учебу? Или нет? Может быть, во время приятного ощущения я начинаю всеми пренебрегать? Как обычно это происходит. Тогда это разве подъем? Надо наоборот. Это помутнение сознания, это ложь. Это не подъем. Это просто так обманывают меня. То же самое и в падении. То есть, работа всегда у тебя есть, и тут, и там. Сейчас мы говорили, что главное — это переход. Поэтому запрещено тебе разрешать самому себе чувствовать состояние, и все. Необходимо немедленно выстраивать отношение к нему, выяснять. Откуда, как, почему, что, как его проверять, с какой стороны, и так далее. И так продолжать. Состояние само по себе, оно дано для работы. Над ним производит работу. Работу всегда производит верой выше знания. То, что раскрывается внутри кли, над этим я проделываю работу. Что я чувствую, что я понимаю, и тогда как и что, я определяю свое отношение к окружению и так далее. Из чего я определяю? И всегда я пытаюсь поднять себя над состоянием и сверху проконтролировать его. И в тот момент, когда я заканчиваю работу, я раскрываю, что я уже изменился, что я раскрыл новое знание, новое понимание, ощущение, восприятие, отношение, статус, независимость. И тогда мне тут же приходит новое состояние. Еще раз. Не может быть, чтобы человеку было место покоя. Всегда есть возможность. А группа должна работать в особенности над тем, чтобы пробудить человека, чтобы он был чувствительным, чтобы он относился с трепетом к своим состояниям, чтобы он проверял их, чтобы он работал с ними. В этом вся наша работа. Да.
Из Нью-Йорка спрашивают, может быть состояние, когда ты работаешь длительный период без ощущения, на что нужно обращать внимание в этот период, и, например, такой период, как перед Конгрессом, когда нужно много ощущений, чувства и впечатлений.
Человек, который находится в состояниях без ощущения, это может быть только из-за недостатка влияния. Простите, из-за недостатка отдачи. Необходимо что-то делать. Или он должен участвовать в какой-то работе внутри группы. Или он должен выходить на улицу и раздавать наши материалы. Или он должен вместе со своей группой работать над чем-то. Недостаток отдачи приводит к недостатку ощущений. Поскольку в отдаче он может начинать даже состояние, когда у него нет никаких ощущений, никакого разума, начинать с самых простых вещей. и они выведут его уже к работе более высокой. Поэтому мы находимся в таком мире, механическом, действительно, где ты можешь делать здесь работы совершенно практически без разума и чувств, руками и ногами. Это тоже, конечно, и разум, и чувство, это тоже желание и мысль. Нет ничего кроме этого. Но мы уже находимся, но это желание находится на таком, в таком низком состоянии, что оно представляется нам как плоть человеческая, находящаяся в этом мире. Ведь этого мира нет, это силы представляются нам как материя, поскольку мы находимся в самом плохом состоянии, в самом низком состоянии, когда мы можем привести их в действие практически без цели, практически без горючего, целенаправленного. То, что он говорит, что находится в отчаянии, в депрессии, это поскольку, может быть, у него нет возможности, он еще не нашел для себя возможности связаться с другими и начинать отдавать. Но обычно отчаяние на нашем пути происходит, когда человек не устанавливает себе связь с большим кли. И поэтому у него нет жизни, потому что наша жизнь производится из все большего и большего и большего соединения. Если я не получаю имейла, если я не выдаю что-то в мир, не создаю блог, не даю уроки, не произвожу работы даже в этой плоскости. Я чувствую себя просто в недостатке, недостатке ощущения жизни. Понятно?
Настоящее состояние человек может понять. Скажем, даже следующее состояние, к которому он хочет прийти, в какой-то мере он может себе его представить. Но пока еще не достает вроде бы этого шага, который выполняется, чтобы войти в этот переход на следующую ступень.
Переход между ступенями приходит в соответствии с тем, где человек находится. Иногда ему необходимо играть. Играть искусственным образом, таким вот действительно, что он как бы идет и представляет себе, начиная с нуля, что такое отдача, что такое высшее знание, что значит, что я соединен с другими, что значит, нет никого, кроме него, и так далее, и тому подобное. Но это уже работа. Он все-таки находится в выяснениях. Иногда он делает, но всегда это выяснение в противоположном, как сказано, и перевернуть его. Как может быть состояние, которое противоположно теперешнему? Иногда он представляет себе, что он подменивает себя на группу. То есть вместо меня есть группа, вместо моей мысли есть их мысль. Вот так вот работает в отмене, чтобы включить себя внутрь. Есть много таких средств, зависит от состояния человека. Как он представляет себе переход, средство для перехода. Но на самом деле переход происходит всегда в перевороте. Как он приводит нам здесь пример посоха и змея. Кровь и вода. Проказа и здоровье.
Сергей из Мальты спрашивает, можно ли преодолеть состояние перехода без поддержки товарищей? Вокруг меня нет на сотни километров никого.
Дело тут не в километрах, но он не сможет продвигаться, если не включится как следует в товарищей. У него не будет ощущения, что такое соединение с духовным кли. И мы начинаем с материального объединения. Поэтому я еще раз предупреждаю людей, которые не были на конгрессах, что они должны приехать на какой-то из наших конгрессов, и это необходимо, и не поможет им, если они где-то там находятся в каком-то месте, одиночки. И мы не просто так находимся в материальном мире, в телах. Мы начинаем с этого ощущения тела, где я вижу, что я держусь за них, я обнимаюсь с ними. Неважно, приятно мне или неприятно, привык к этому или нет, но должно быть какое-то такое впечатление. Просто надо как бы почувствовать запах этого. После этого мы придем к более продвинутым этапам. Но не важно, что у нас есть виртуальный мир, это тоже нас путает. Он только помогает нашему эго быть отделенным и думать, что мы соединены. Необходимо понять, интернет — это результат развития эго. Это по пути к духовному. Это большее увеличение эгоизма материального. Оно помогает человеку оставаться в своем эго, что не нужно связываться с другими. Есть сейчас механические средства вот такие вот. И поэтому это одно не заменяет другого. Это только вспомогательная польза, вспомогательное средство. В то время, когда ты пользуешься им правильно, хорошо. Но когда ты берешь его вместо объединения, это уже неправильно. Если ты принимаешь его как эффективное для соединения, то это правильно. Поэтому я еще раз говорю ему вот с Мальты. Что такое Мальта? Мальта 300 километров отсюда? Или сколько там? 1000 километров? Сколько до туда? Ничего. Тоже может приехать. Нет здесь возможности ни у кого. Разве что человек находится там где-то в каком-то лагере. Есть товарищи, которые сидят в тюрьме в Америке, и там где-то в каком-то еще месте и учатся, но это уже нечто другое. Это уже не зависит от человека. Ну, переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.